уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Карине Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карине Сан, рада вас приветствовать.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, и, пожалуйста, включайте. И можно увидеть, какой симпатичный виноградник за вашей спиной.
Да, есть. Я в Ереване.
Вы в Ереване. А, смотрите, Карина Александровна, давайте, наверное, начнем с того, что завершилась встреча Путина и Эрдогана, но еще ранее Эрдоган сказал, что цель Турции – скорейшее достижение перемирия на Украине. А что в этой связи может сделать Турция? Какова ее посредническая роль?
Давайте все-таки смотреть на объективные обстоятельства. Турция является одним из важнейших союзников Объединенного Запада, членом НАТО. И в этих нынешних условиях выступает по отношению к России в роли доброго следователя. Вот США и Британия – это злой следователь, а Турция – это некий такой добрый следователь. А, потому что, ну, тайна Полишинеля, что серые волки турецкие, которые вполне в хороших отношениях с турецким президентом сейчас – воюет на Украине, что он поставляет байрактары, ведет свою, строит там завод по производству байрактаров и так далее. То есть одной рукой он взаимодействует с Российской Федерацией, не вводит санкции, что ему позволено, потому что я исключаю вариант, что те же американцы, по отношению к которым, выступая в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что две такие великие державы, как США и Турция, всегда договорятся.
Так.
Понимаете, вот так вот спустя рукава и как бы так вот не давят на Турцию и не требуют введения санкций и тому подобное. Дело в том, что сами Соединенные Штаты, проблемы Турции на сегодняшний день, я замечу, что все-таки промышленная инфляция там уже зашкаливает за 100%, и у Соединенных Штатов собственных проблем хватает, вытаскивает Турцию из этой ямы, у них пока нет ресурсов в любом случае. Но 28 американских баз на территории Турции никуда не делись и продолжают действовать. Поэтому Турция в отношении России, с моей точки зрения, выступает, ну, вот так вот в роли доброго следователя.
Ну, а дальше-то как мы это можем себе во благо использовать? Ну, чтобы не очаровываться сильно, но...
На сегодняшний день тактические интересы России, связанные с Турцией, таковы, каковы они и есть. Турция действительно становится энергетическим хабом, и я считаю, что даже диверсия на северных потоках, те, кто ее организовывал, прекрасно понимали, что тем самым они способствуют созданию Турции в виде энергетического хаба, через который пройдут российские коммуникации.
Так.
Для меня совершенно очевидно, что такие вещи, ну, невозможно не увидеть. Понятно, что через Турцию проходят очень серьезные газопроводы российские, и понятно, что все теперь упирается, весь российский газ, и в том числе, который пойдет через Азербайджан, 10 миллиардов кубов под видом азербайджанского, о чем Урсула фон дер Ляйен в начале сентября подписала договор с Баку и так далее. В связи с чем Боррель, несмотря на расстрел армянских военнопленных, сказал, что Евросоюз не введет санкции против Азербайджана и так далее. Эта игра понятна. И в этом смысле понятны и интересы Турции, которая, в общем, пытается и не без успеха повысить собственный суверенитет и свою роль в международных делах. Дипломатические заявления Эрдогана, они выдержаны, безусловно. Понятно, что в любом случае, понятно, что тот, кто говорит «я хочу мира», «я буду способствовать переговорам», это красивые дипломатические фразы. Но дипломатов для того и дан язык, чтобы скрывать свои мысли.
Но другое дело, Карина Исановна, мы, скажем так, уже готовы очаровываться Турцией? Или все-таки мы прекрасно понимаем, кто за Турцией стоит и что Турция сама из себя представляет? И Эрдоган же настаивает на своей посреднической роли. Это означает, что у него что, кролик в рукаве есть какой-то?
Ну, дело в том, что, конечно, у Турции есть возможность давления на российскую элиту, учитывая бизнес-интересы, интересы крупных энергетических компаний, интересы тех, кто закупил себе недвижимость, и даже некоторые политики в России имеют виллы на Средиземноморском побережье.
Да.
То есть в данном случае он опирается на эти личные или корпоративные интересы части российской элиты. Но я бы не хотела всю эту российскую элиту сводить к этой части. Угу. Да, на сегодняшний день она отчасти рулила. Вишенкой на торте, извините, был обмен, связанный с этими самыми азовцами, Медведчуком и так далее. Но я бы не стала сводить интересы всей российской политической элиты к интересам этой ее части.
Но просто когда Эрдоган так часто говорит о том, что он настаивает на том, чтобы прекратились боевые действия, что он готов посредническую роль иметь, он как бы чувствует, и ситуация складывается, что вот-вот могут быть какие-то договоренности, или он это говорит, заранее понимая, что еще далеко до окончания?
Я думаю, что, учитывая, в общем, высокий уровень подготовленности турецкой разведки МИД, Эрдоган достаточно адекватно оценивает всю ситуацию. Еще раз вам говорю, здесь дипломатическая риторика расходится с реальной ситуацией на земле по понятным причинам. По-другому он говорить не может. В данном случае любые варианты площадки для переговоров, и в этом смысле для него важно для Турции сохранить роль такой площадки для переговоров в потенциале. А будет ли так, это еще большой-большой вопрос, потому что события на Украине будут развиваться не по тому сценарию, как его напишут где-то в западных столицах, с моей точки зрения.
Ну, потому что любые военные действия, они в любом случае как бы начинаются, но не идут по тому сценарию, который заранее заложен, наверное, сторонами.
Я бы сказала, что у Эрдогана все-таки это была заготовка трехдневной давности, понимаете? И он инерционно с этой заготовкой выступил. Но учитывая то, что последние три дня происходят на той территории, которая называлась Советская Украина, с моей точки зрения, ну, эта инерция несколько запоздала.
Инерция запоздала. Но с вашей точки зрения, после того, что происходит в последние, скажем так, несколько дней, после вот этих вот массированных ударов по инфраструктуре украинской, это может переломить ход боевых действий?
Ну, безусловно, это... Тут я не военный эксперт, но я понимаю, что удар такой, серьезный удар по фактически 30% энергетическая инфраструктура Украины, конечно, очень серьезно усложняет ситуацию и с доставкой вооружений. Понятно, что ремонт этой инфраструктуры возможен, но для этого нужно время и деньги, и достаточно большие. Вот, то есть это создает напряжение для оппонентов России. В данном случае создает им определенные проблемы. Вот. Более того, мы не знаем, каковы планы Генштаба по дальнейшим действиям. Может быть, они будут еще более резкими, может быть, они наоборот остановятся. Давайте пока посмотрим.
То есть пока загадывать рано. Но ваш коллега, например, господин Картунов, который руководит Российским советом по международным делам, у него была любопытная колонка, которую назвали «Консолидация Запада и асимметричная биполярность». То есть, с одной стороны, у нас есть жесткая сцепка трансатлантистов, евроатлантистов, а с другой стороны, у нас есть страны, которые считались сторонниками Запада, но при этом они сейчас высказывают некую иную позицию, например, ближневосточные государства. И плюс мы видим саммит, который сейчас, например, в Астане проходит. И как будто бы ситуация действительно меняется. Как вы ее видите, вот если экстраполировать на весь земной шар? Алло.
Вы знаете, я не совсем согласна с коллегой Куртуновым. Угу. Вы меня слышите?
Да.
совсем с ним согласна. Дело в том, что вот эта евроатлантическая солидарность, она имеет консенсус только по одному вопросу.
Так.
Что для того, чтобы парадигма глобализации евроатлантическая хоть как-то развивалась и шагала, ей нужен распад России и полный контроль над российскими ресурсами. В остальном я же вижу уже назревающий, углубляющийся конфликт даже между Вашингтоном и Лондоном. И мне понятно, что американцы сейчас из-под Лондона вытаскивают и Канаду, и Австралию, и так далее. То есть там внутренний конфликт тоже имеет место быть, поэтому эта солидарность, она, я повторяю, имеет только одну точку консенсуса. Это интерес к российским ресурсам и интерес к ослаблению России.
Угу.
Вот, поэтому тут к этому тоже нужно присматриваться. И в этом смысле я считаю, что Российской Федерации открывается достаточно для того, чтобы способствовать углублению конфликта между ними. Вот, то, что каждый сейчас борется за себя. В такой турбулентной ситуации каждый думает, умри ты сегодня, а я завтра.
Только так. То есть ситуация идеального шторма, по сути.
Да. Вот. Понятно, что в этой ситуации, вот возвращаясь к той же Турции, да, турецкий проект «Туран», на который Эрдоган выложил довольно много средств в ущерб собственной стране, за что его критикует его оппозиция. Вот, но я напомню, что этот проект «Туран» целиком и полностью покрывает постсоветское пространство, включая территорию Российской Федерации.
Угу.
Вот. То есть это та самая мягкая сила, о которой довольно много и компетентно говорит известный тюрколог Владимир Алексеевич Аватков. Вот, он об этом пишет в своем телеграм-канале, рекомендую читать. Вот, поэтому я еще раз говорю, что в данном случае, раскручивая этот проект, турецкое руководство, вне зависимости, будет это Эрдоган или к власти придет оппозиция, они этот проект не будут.
Mm-hmm.
Вот. Это довольно серьезный проект, довольно интересный, где Турция рассчитывает на то, что все-таки ее уровень поднимется, и она окажется среди держав, если не высшей лиги, то первого эшелона. И тоже за счет нас, за счет Российской Федерации.
Но в данном случае, с вашей точки зрения, единство Запада, оно ситуативное или оно все-таки стратегическое? И каковы цели, что Западу удастся перетянуть на условное государство глобального юга на свою сторону? Ну и, соответственно, из этого следует другой вопрос. Какой инструмент есть у нас, углубляя вот это противоречие и играя на нем?
Женечка, ну нам даже ничего делать особо не надо. Мы видим, что Соединенные Штаты сотворяют с Европой континентальной.
Деиндустриализация.
Мы что, не видим, как они уничтожают Европу?
Деиндустриализация Европы, да. Да, да.
Как несколькими ударами практически, считайте, подписан билет в один конец Германии. Мы этого не видим, мы видим это. И мы понимаем, что вся эта солидарность носит исключительно характер «построились» и делаете то, что мы говорим. С одной стороны, понятно, что единственным маломальским каким-то оппонентом Соединенным Штатам может быть Британия, учитывая наличие британского содружества. Но и тут мы видим, что американцы действительно пытаются и совершенно небезуспешно, подтянуть к себе и Канаду, и Австралию. То есть это, в общем, жемчужины в британской короне.
Угу.
Правильно?
Конечно.
Так что конфликт между ними назревает, но нам для этого ничего делать даже не надо, потому что нам нужно только держаться и говорить, а мы с вами не отдадим. Вот и все.
Но получается, что, условно, говорить о завершении украинского кризиса не приходится до тех пор, пока американцы не снимут все сливки с Европейского Союза, не получат свое, но в виде деиндустриализации Германии и подобных явлений в других странах.
Ну, фактически, да, но это достаточно не растянутый, с моей точки зрения, по времени процесс. Потому что, замечу вам, за последнее время прекращена работа в Европе такого количества стали плавильных тумн, а для того, чтобы их перезапустить, нужно новые строить. Вы
Конечно.
Понимаете?
Да.
То есть этот процесс идет семимильными просто шагами. Во Франции отключаются энергоблоки. Я уже не говорю о том, что практически можно говорить, что Российская Федерация контролирует 80% мирового рынка урана. Франция потеряла 50% мирового урана, который поставлялся для атомных электростанций. Я имею в виду месторождение на границе Мали и Нигера. Да, как бы углубляться в эту тему, но тем не менее. Поэтому там будут проблемы с энергогенерацией. Это означает, что страны европейского континента, равно как и Британия, у которой нет энергогенерации, не могут перезапустить и запустить на полную катушку свой военно-промышленный комплекс. Даже американцам необходимо как минимум 4 года, потому что 2 года им нужно только для модернизации электростанций. Я вот сегодня встречалась с экспертом ООН по энергетике здесь, в Ереване, и он мне подтвердил, что действительно для такой нагрузки, которая требует военно-промышленный комплекс, американцам нужно 2 года для модернизации своего энергетического комплекса. Вот, поэтому я считаю, что, в общем-то, вся эта ситуация на Украине близится к концу. Другое дело, что у нас свои задачи, связанные с этой территорией, конечно, с населением, которое там проживает, и так далее. И там у нас свои проблемы, сложности и так далее. Вот это достаточно длительный процесс по изменению общества, которое там, понимаете ли, 30 лет, считайте, разворачивалось и обрабатывалось всеми методиками, которые в свое время разрабатывались в рамках проекта МК-Ультра в Соединенных Штатах и так далее. По ним все катки прошлись, поэтому там вот этот разворот мозгов, но это 5 лет, как говорят социопсихологи, не менее 5 лет нам придется потратить просто для того, чтобы мало-мальски вернуть критическое мышление. Отнюдь даже не любовь и симпатия к Москве или к русской цивилизации. Вот. Это все-таки требует срока, требует кадров, системной работы. Я не знаю, будет ли она проводиться, будет ли принято соответствующее решение. Но надеюсь.
Но вы говорите о территории всей Украины или все-таки территории, которые сейчас под контролем нам?
Я говорю обо всей территории, которая обеспечивает нам стратегическую безопасность с этой стороны.
Наши слушатели говорят, что по поводу, не переоцениваем ли мы значение энергокризиса для Германии, с учетом того, что после 1945 года в руинах и последствиях, значит, от пропаганды стала четвертой экономикой мира, а тут всего лишь энергокризис, и не демонизируем ли мы изначально Соединенные Штаты, говоря, что вся эта авантюра связана исключительно с ослаблением Европы.
Я не историк, и прошу историков снисходительно, потому что я сейчас скажу. Помнится, что план Маршалла разрабатывался в согласовании между Рузвельтом и Сталином для восстановления Советского Союза.
Так.
А в дальнейшем был переориентирован как раз на Германию. Более того, те люди, те американцы, которые изначально принимали участие в этом плане, я посмотрела, если кто-то заинтересуется, они погибли все в разных ситуациях и в разных катастрофах, авиа, автомобильных и так далее, в течение 3-5 лет. Вот, да, это любопытно было, понятно, что просто системно этих людей, просоветски ориентированных в американской элите, просто убирают. Вот, поэтому Германия тогда поднялась за счет плана Маршалла, который был на нее переориентирован. Сейчас этих денег у Америки нет. И такого ресурса у Америки нет. Америка будет спасать сама себя, ее понятно.
Интересы Ближнего Востока, с вашей точки зрения, сейчас каковы? И действительно ли эти государства могут нам, поспособствовать в решении каких-то наших вопросов? Судя по нервной реакции, которая была у британцев и американцев на визит президента Арабских Эмиратов сюда.
Давайте я напомню, что нашим ответом на события 2014 года на Украине была Крымская весна и приход в Сирию.
Так.
После этого, надо сказать, довольно негромко, без громких слов, Мы усилили свои позиции в Северной Африке, включая такую страну, как Мали, чем французам пришлось оттуда фактически уйти. И монархии Аравийского острова очень адекватно, мне кажется, поняли эти тенденции. Я напомню, что Эмираты были первыми, кто восстановил действие своего посольства в Дамаске. То есть наше сотрудничество с этими странами, 17-й год, если я не ошибаюсь, визит Путина в Саудовскую Аравию. И это было очень высокого уровня визиты, и более того, наш президент жил, можно сказать, дома у саудовского короля, потому что ему был предоставлен не номер президента отеля, то есть президентский номер в отеле, а он был в одном из дворцов, что является просто высшей категорией протокольного такого доверия и уважения.
Так.
Вот. Поэтому я считаю, что страны Аравийского полуострова наблюдают за тем, что происходило в Ливии, Сирии и так далее, прекрасно понимали, что они следующие на съедение для того, чтобы отнять все возможности и энергоресурсы, которые... Вот. И, в общем-то, надо сказать, мне кажется, что они максимально оценили ситуацию и понимают, что мир будет, что та парадигма, который действовал, накрывается медным тазом. В связи с этим будет глокализация, то есть распад, но даже не глокализация, а тоже по старым лекалам, а будут создаваться свои экономические валютные зоны или мультивалютные зоны, это сейчас не важно совершенно. Вот. И понятно, что у России есть возможности, собственно, латентно Россия это и предлагает. Понятно, эту зону, так или иначе, готовы войти в страны, раз они пошли нам навстречу, ограничивая добычу нефти в рамках ОПЕК+. Вот, что вызвало просто бурю негодования в Соединенных Штатах, но после этого принц Саудовской Аравии, который вообще просто в открытую сказал, что американцы просили этого не делать до выборов в Конгресс, ну это уже совсем, понимаете, издевательство над американцами. Вот, но, значит, они сделали свой выбор. И они понимают, что в рамках этого большого региона придется как-то снять и, вернее, разруливать проблематику, связанную с Ираном. Процесс этот тоже уже идет. Я напомню, что относительно недавно, несколько месяцев, как возобновили работу посольства Саудовской Аравии в Иране и, соответственно, иранского Ирия. Никакой любви там нет. Там нет какого-то глубинного взаимного доверия, но там есть общий интерес. А сохранить мир в регионе, и надо отдать должное иранским властям, которые вообще предложили создать организацию по безопасности плавания в Персидском заливе.
Карина Александровна, давайте после новостей продолжим. Мы вам перезвоним. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед, программа «Умные парни». Через 5 минут вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается, канал «Говорит Москва», смски, телеграммы, прямой эфир. Пожалуйста, все для вас, еще трансляция у нас есть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». По поводу мирных переговоров, здесь, Карина Александровна, тоже напрашиваются определенные вопросы и выводы, потому что, с одной стороны, значит, Орбан говорит, что мирное решение украинского конфликта возможно исключительно посредством прямых переговоров России и США, но при этом страны НАТО усиливают поддержку Украины, она должна победить в конфликте с Россией. И здесь возникают вопросы, есть ли действительно какой-то шанс на то, чтобы Путин и Байден встретились и начали это обсуждать, или действительно речь идет о том, что будет в зоне боевых действий, после чего можно говорить гипотетически о каких-то переговорах?
Вы знаете, я допускаю, что в западном политикуме немного компетентных профессионалов, но все же, с моей точки зрения, помощь Украине для меня свидетельствует лишь о том, что они пытаются измотать наш, максимально ослабить наш ресурс. максимальное напряжение для нас создать. А вовсе они прекрасно понимают, что победить Украине не удастся. Потому что и мобилизационные наши ресурсы, и экономические ресурсы, и разные прочие, и дипломатические ресурсы таковы. Они просто стараются максимально сейчас до последнего, как у нас выражаются украинцы, понимать, нас измотать. А мы пытаемся измотать их, уконтрапупивая их арсеналы натовские, которые уже пустеют и так далее. У нас тоже свой интерес в этом плане. И то, что долгое время мы позволяли поставлять на Украину западные вооружения, понятно, что мы же их уничтожали, эти западные вооружения. Да, они несли разорение, трагедию и смерть на Украину, но тем не менее, вот если посмотреть со стратегической точки зрения, в общем, мы поступали максимально грамотно, заставляя их... Они же говорили, именно Запад говорил о том, что Россия будет устраивать блицкриг. Блицкриг был нужен им, а не нам.
Вот. Так.
Поэтому сроки не они будут устанавливать. В этом смысле понятно это взаимное истощение. И в конце концов, когда дойдет до определенной точки, вот тогда и будут переговоры. То, что контуры этих переговоров могут быть намечены даже на двадцатке, я не исключаю.
А, это любопытно, кстати, да. Но если продолжать наш с вами диалог по поводу усиления сотрудничества со странами Ближнего Востока, у которых тоже есть, естественно, свои интересы, но возникает вопрос, ведь элита Саудовской Аравии или Арабских Эмиратах, она, в общем-то, это элита, которая в том числе воспитывалась в западных университетах, а мы понимаем, что в университетах устанавливаются довольно серьезные горизонтальные связи, и они росли вот в этой западной как раз парадигме. Или все-таки сейчас ситуация действительно меняется, и инерция это уже ослабевает в плане того, что мы с Западом, мы единое целое, у нас довольно серьезные инвестиции, у нас, у них, наверное, какие-то там рычаги влияния, и это все сейчас меняется.
Знаете, мне кажется, что попытка воспринимать людей из Саудовской Аравии и разных арабских стран как людей, которые... ненаблюдательный и ничего не видит, что происходит вокруг. Она русские похожи на европейцев как антропологически, так и культурно. И при этом они прекрасно видят, что после сдачи Советского Союза и распада Советского Союза русская элита в западную элиту не была принята. И они прекрасно понимают, что у них-то гораздо меньше шансов пойти в западную элиту, несмотря на все посулы. Потому что Запад обманет, да, кинет через бедро, как говорится, и так далее. Они люди наблюдательные, они этот Запад хорошо знают, действительно, благодаря в том числе этим горизонтальным связям. Вот, поэтому я полагаю, что они отлично сделали выводы, пронаблюдав, что получилось, понимают, что у них нет никаких шансов, и Запад их не пожалеет, и сожрет и не подавится, как говорится. Вот, поэтому, может быть, без всякой особой симпатии даже к русской цивилизации или к России, они делают свой выбор, который достаточно глубок, разумен.
По поводу резолюции Генассамблеи ООН. Продолжаются заявления со стороны американцев и европейцев. Резолюция, по которой Байден сказал, показала отношение мира к действиям России на Украине. Это документ о непризнании референдумов. Вот, соответственно, там большинство были против, 30 с лишним воздержались, и несколько, там 5 государств сказали нет. Вот в данном случае значение сейчас голосований в Генассамблеи ООН. Как вы это оцениваете? Это что-то значит сейчас? Или все, мир поменялся, это уже старая эпоха, ну, доживающая, свой век?
Да, это уходящая натура, как говорят. Да, вы понимаете? Потому что, ну, то, что ялтинский мир рухнул, а в связи с этим и функция ООН переродилась в непонятно во что, в инструмент Соединенных Штатов, ну, это уже понятно, по-моему, людям, далеким от политики. И то, что, например, тот же формат ШОС, это может быть закладка под будущие форматы, параллельные, по крайней мере, и гораздо более эффективные, чем Организация Объединенных Наций, для меня становится очевидным.
Так. Вот. Но при этом нам же тоже в какой-то мере интересен этот инструмент, когда мы выходим с предложениями по каким-то резолюциям. То есть, когда нам выгодно, мы это принимаем, так же, как и американцы.
Ну, пожалуй, конечно, но понятно, что мы тоже готовы использовать. Но мы же не дурачки какие-то, обиженники, знаете. Ах, если вы вот так себя ведете, то тьфу, на вас даже участвовать не будем. Понятно, что мы любую площадку используем для трансляции нашей точки зрения. Угу. Вот, поэтому, ну, я как раз противник таких действий, знаете, радикальных, обиженных и так далее. Любая площадка, где мы можем высказаться и где нас услышат, если не на самой площадке, то уж как минимум в кулуарах.
Карина Александровна, вот, но...
Говорят, на нас давили американцы и так далее и тому подобное. Ну, а пуркуа бы не па, как говорится.
Ну, примерно так, да. Но другое дело, вот смотрите, мы с вами говорим о том, что прежний мир рушится, все, какой-то новый. Но вот этот новый мир какой-то, он в его базисе, с вашей точки зрения, что закладывается? Вот если не глобализация на фундаменте евроатлантизма, то тогда что? Альтернатива какая? Мне кажется, ее еще не сформулировали.
Функционал больших регионов. Вот Россия в состоянии сформировать свой ареал функционала большого региона, где она не собирается доминировать, а остальные участники понимают, что у России просто нет ресурса для такого доминирования а-ля США. Угу. С этим они готовы принять ее важнейшую роль в этом макрорегионе, но при этом у них нет опасений, что Россия будет оказывать на них, осуществлять какой-то диктат по отношению к ним, как это делали Соединенные Штаты. Вот, в связи с этим, с моей точки зрения, может образоваться достаточно большой макрорегион, который включит в себя Россию, отчасти, возможно, ту же Центральную Европу с Венгрией, Австрией, Словакией в дальнейшем. Потому что мало кто у нас обращает внимание на те процессы, которые идут в этой небольшой, пусть небольшой, но важной стране. Мы видим, какие процессы намечаются, в том числе в Германии, по возможной фрагментации даже этой страны де-факто. Потому что интересы Баварии, скажем, интересы бывшей ГДР и так далее начинают совпадать, и они явно начинают совпадать с интересами старой центральной европейской элиты, австрийской, венгерской и прочих. Это Иран, это монархия Аравийского полуострова, это Египет, замечу я вам, где Россия заложила недавно атомную электростанцию для того, чтобы повысить уровень индустриализации Египта. Я напомнила в первой части о том, какую работу наша дипломатия, и не только дипломатия, проводила в Африке, по крайней мере, в Северо-Западной Африке, где нас никогда не было.
Даже так?
Да, где нас, ну не то, что никогда не было, но не было нас там. У нас там позиции не были сильные, а сейчас они очень сильные. Угу. Поэтому образовывается довольно большой регион с внутренним рынком и диверсифицированными экономиками. Понятно, что в этом регионе есть страны технологически очень развитые. При всех проблемах России это все, мы все-таки технологически развитая страна. Если этому региону удастся найти способ взаимодействия с Индией, которая первое место по IT-технологиям занимает в мире, тоже хорошо, и, по всей видимости, Индия готова к этому сотрудничеству. Мы видели и переговоры очень серьезные Владимира Владимировича с Нарендра Моди. Вот. Иран занимает 6-е место по нанотехнологиям, начинает уже производство микрочипов и электроники своей, уже давно производит собственную электронику. Это технологически очень развитая страна. Большим отрывом, кстати, от всех стран, где исповедуется ислам. То есть в этом смысле она на порядок опережает Турецкую республику, которая тоже достаточно развита. Весь вопрос, в какой степени может быть в этот огромный макрорегион войдет Турецкая Республика. Вот, пока Турецкая Республика не торопится, как бы она как бы пытается усидеть. Опять же, это мнение Аваткова, на всех стульях, каких только возможно. Вот даже он назвал это многостульем. Но удержаться на всех стульях сразу все-таки не удастся. В какой-то момент Турции придется делать очень серьезный выбор. Вот. Посмотрим. И вот эти страны я назвала.
Но, Карина Александровна, тогда из этого следует другой вопрос. Если это потенциал для сотрудничества, то мы должны сейчас уже понимать, что идея евроатлантистов по, например, экспорту демократии, это не работает? Если не работает, то почему?
Слушайте, я так думаю,
что... Ну, вот это унификация, да.
Факт. Никакие уже... Старые их идеи не работают в принципе. Более того, то, что они де-факто демонстрируют, да и раньше демонстрировали политику двойных стандартов, тройных, четверных и разных прочих стандартов, но все уже давным-давно все просекли, и сейчас не до жиру быть бы живу, и своя рубашка, как известно, ближе к телу. Поэтому в этом смысле понятно, что... Как писал Алистер Хит, это колумнист Телеграф год назад, что американская империя спускается с горы, и пора Британии, он делает вывод, что пора Британии сделать заявку на вступление уже в высшую лигу, но вопрос, а где Британия возьмет ресурсы для вступления в высшую лигу? Вот, у нее их нет пока, по крайней мере. Но пытаются британцы играть, и они пытаются играть в том числе на том поле, которое я описала. Они наиболее активны в этом плане.
Идеологическая тогда составляющая вот этого потенциала нового базиса, то есть экономически вы описали, это технологический прогресс, микроэлектроника и так далее, но у любого большого объединения, наверное, должна быть некая идеологическая составляющая, чтобы, ну, соответственно, на этом формировать свою политику, а не просто у вас классный компьютер, у нас много дешевого газа, давайте торговать.
Я понимаю, но тут это мое личное мнение.
Пожалуйста, конечно, да.
Я считаю, что совсем не сдано в архив, и наоборот, может актуализироваться, идея диалога цивилизаций. Замечу, что это было предложение бывшего президента Ирана Хатами. Вот, и вообще-то эта площадка была на Родосе регулярно. Совещания. Я считаю, что вот этот огромное пространство включает в себя несколько цивилизаций. Это Россия как цивилизация локальная, это Иран как локальная цивилизация, и это арабские страны тоже как локальная цивилизация.
А западная цивилизация куда?
Цивилизации, которые между собой могут сотрудничать и выработать инструменты взаимодействия, не пытаясь изменить идентичность друг друга и не диктуя друг другу новые, как выражаются Европа или американцы, ценности, или экспортировать друг другу какие-то модели устройства и управления.
То есть вы считаете, что иммунитет у мира выработался к этому?
По-моему, да.
Выработался.
Конечно, по крайней мере, у этого мира. Между прочим, все-таки не случайно Ближний и Средний Восток называли пороховой бочкой, да, мира. Но я заметила, что американцы-то оттуда уходят, вот, а людям надоело быть пороховой бочкой. Все хотят жить и понимают, что есть возможность за счет активизации внутренних ресурсов и взаимной интеграции пойти по мирному пути мирного строительства. Повышение уровня жизни.
Но это такое впечатление, что какая-то процесс какой-то деколонизации 2.0.
Да, собственно.
Примерно так получается. 7373948, телефон прямого эфира. Рафаэль говорит, но без Запада же эти цивилизации не смогут быть эффективными. Запад-то куда девается?
Смогут.
Да?
Очень даже смогут. Они всему у Запада научились. Они учились тихо, не задирая носа. Опять же, вот Женя упомянула, что саудовская элита, элита Эмиратов училась в высших учебных заведениях на Западе. Все они отлично про Запад знают. Они люди наблюдательные, не надо их записывать в героев и персонажей «Тысячи и одной ночи». Понимаете? Это вполне продвинутые люди, приобретшие удивительный и очень интересный опыт. Это современные люди. И не надо по их дресс-коду воспринимать их как каких-то людей, которые без Запада не справятся. Уже справятся. Уже справляются.
Но здесь еще любопытный момент, Карина Александровна, это у нас прям буквально 2,5 минуты остается, это все-таки вызовы, которые стоят перед Россией на постсоветском пространстве, ведь они же сохраняются, эту карту еще попробуют наши стратегические оппоненты разыгрывать, как вы считаете?
Да, и разыгрывают, в том числе, я вот говорила, что Турция выступает в роли доброго следователя, не отнюдь не сдан в архив проект «Туран», в котором в рамках которого даже было принято решение о создании военного союза.
Так.
Понятно, что потенциально это может нести угрозу. И в этом смысле Киргизия и Казахстан тоже пытаются усидеть на нескольких стульях сразу, то есть оставаясь с одной стороны в ВДКБ, с другой стороны сотрудничая со страной НАТО, проводя мероприятия в рамках программы «Партнерство ради мира» на своих территориях, это я замечу вместе с Западом и так далее. Но я надеюсь все-таки, что нам удастся справиться с этой ситуацией. Другое дело, что меня несколько беспокоит распространенность вот этих туранских проектов на территории России, в частности в Поволжье, но тут у меня большая надежда на мудрость создателей русской цивилизации. Ну, я имею в виду, что кроме русского суперэтноса, татарский этнос такой же создатель русской цивилизации, как и все остальные поменьше, да, этносы поменьше. Вот. Но прежде всего для русскую цивилизацию, конечно, создавал русский суперэтнос и татарский этнос. Вот, поэтому, с моей точки зрения, но несмотря на то, что там я смотрела видео и фотоматериалы, туркам удалось даже создать ячейки радикальной организации «Серых волков». Вот, и мы видели в том числе и некоторые теракты, я напомню, теракт в Казани с расстрелом школы и так далее. А это, я так думаю, что восходит и к этим подрывным организациям. Но я надеюсь справиться, больно мудры уж наши народы и большой исторический опыт имеют, поэтому как-нибудь мы с этим справимся. Обратите внимание на то, что никто не мог себе представить, что после двух чеченских войн...
Кстати.
Сегодняшний день будет такое. Мы умеем друг с другом договариваться. Иногда, может быть, без особой любви, но эти народы прекрасно понимают, что их используют в качестве инструмента. И хотят ли они быть этим инструментом? Нет, они слишком субъектные, у них слишком высокая идентичность и при этом пластичность вот такого культурно-цивилизационного поведения. Вот. А это все возможно только в рамках русской цивилизации.
Карина Александровна, спасибо вам большое. Ждем вас снова в студии у нас. Да, Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Это была программа «Умные парни». Далее у нас киноафиши, новости. Я к вам снова вернусь.